Небо расположено в Верхних Каннах, в десятке километров от мыса Круазет. Снаружи здание походит на старую провинциальную ферму в окружении рощиц инжира и олив. Здесь приятно пахнет горигой с примесью шалфея и лаванды. Вход из шероховатого дерева и предупреждение «Осторожно, злые собаки». На медной дощечке надпись «Небо. Международный клуб эпикурейцев и распутников». Лукреция тянет за цепочку, привязанную к колокольчику. Прежде чем маленькое окошко открылось, они слышат шаги издалека.
«По какому вопросу?» — спрашивает голубой глаз.
«Мы журналисты», — сообщает Лукреция. Большая сторожевая собака лает, словно понимает ее слова. Человек с той стороны с трудом сдерживает пса.
«У нас частный клуб, нам не надо рекламы».
В последний момент Исидор произносит:
«Мы сами хотели бы войти в ваш частный клуб».
Тишина. Лай утихает. Собаку увели. Снова слышатся шаги, и замки поочередно открываются. Внутри очень шикарно и просторно. Перенасыщенное убранство, много позолоты, зеркал, картин. Вход украшает мебель из дорогого дерева. Прохладно. Человек, открывший им дверь, высокий худой брюнет. Его длинное овальное лицо обрамляет седая борода.
«Сожалею, но мы стараемся избегать огласки», — говорит он. «Мы не доверяем журналистам. О нас уже наговорили столько лжи».
Огромная мраморная статуя Эпикура возвышается над входом. Внизу выгравирован знаменитый девиз «Карпе диэм» — «Лови мгновение, пользуйся сегодняшним днем». Мраморный эпикур странным образом походит на принимающего их человека. Такой же заостренный нос, такой же длинный подбородок, такая же серьезная физиономия, даже завитая борода. Хозяин протягивает им руку. «Меня зовут Мишель. Чтобы записаться, заполните этот бланк. Где вы узнали про наш клуб?»
«Мы были друзьями Самуэля Финше», — бросает Лукреция.
«Друзья сами? Почему вы не сказали этого раньше? Друзья сами всегда будут дорогими гостями в небе». Мишель берет Лукрецию за руку и ведет ее к залу в глубине помещения, где уже почти накрыты столы.
«Сами? Как раз в субботу мы организуем большой праздник в его честь. Его смерть была для нас так... тяжела?»
«Нет, показательно. Его кончина теперь для всех нас, эпикурейцев, цель, к которой надо стремиться. Умереть как сами, умереть от восторга. Разве можно мечтать о более необычном конце, чем у него? Последнее счастье и занавес? Ах, святой Сами, ему всегда так везло. Счастлив в профессии, счастлив в любви, шахматный гений и апофеоз — его смерть».
«Мы можем осмотреться?» — перебивает Исидор.
Хозяин эпикурейцев бросает подозрительный взгляд на крупного журналиста.
«Этот господин ваш муж?»
Последнее слово он произносит так, словно это грубость.
«Он... нет, это мой старший брат. У нас разные фамилии, так как я сохранила свою от моего первого мужа».
Исидор не решается противоречить своей партнерше и берет конфету, чтобы воздержаться от разговора. Президент клуба эпикурейцев удовлетворен.
«А, то есть вы оба холосты? Я спрашиваю вас об этом, поскольку должен признать, что у нас много холостяков, и им не очень нравятся супружеские пары, которые ведут себя слишком помещански. Здесь мы требуем свободы. Это знаменитое Эль-небо, эпикурейцы и распутники».
Говоря это, он посматривает на молодую журналистку.
«И для этого тоже мы хотели сюда записаться, господин Мишель», — шепчет она. «Господин Мишель, великие боги, зовите меня Миша. Все здесь зовут меня Миша».
«Вы не могли бы показать нам ваш клуб, господин Миша?» — повторяет Исидор.
Тогда хозяин заведения ведет их к двери с надписью «Мед» — Международный музей эпикурейства и распутства. В романе расшифровывается как «Musée International de l'Epicurisme et du Libertinage». «Эпикурейство — это философия, так же, как распутство — манера поведения», — говорит он. «Жаль, что эти понятия приняли непристойную окраску». Он подводит их к первому экспонату музея — скульптуре из прозрачной смолы, изображающей клетку человеческого тела. «До того, как я стал директором этого клуба, я преподавал философию в лицее Ниццы». Лукреция и Исидор осматривают клетку. «Моя теория в том, что все имеет конечной целью удовольствие. Удовольствие есть жизненная необходимость. Даже простая клетка действует через удовольствие. Для нее оно состоит в том, чтобы получать сахар и кислород. Клетка устраивается так, чтобы постоянно впитывать в себя больше сахара и кислорода. Все остальные удовольствия исходят из этой первичной потребности».
Они обходят скульптуру вокруг.
удовольствие. Вот единственный мотив всех наших действий», — снова заговаривает Миша, обращаясь к Лукреции. «Я только что видел, как ваш брат украдкой вынул из своего кармана конфету. Это прекрасно. Это эпикурейский жест. Он дает своим клеткам излишек быстро растворимого сахара, который радует их. И в то же время он не считается с призывами дантистов, которые вдалбливают «Осторожно, кариес!»»
Посетители подходят к картине, на которой видят Адаму и Еву, поедающих яблоко.
«Фрукты? Сладкий подарок Бога. Это изображение уже само по себе доказательство того, что Бог задумал нас как существ удовольствия. Кушать — автоматический акт. Если бы не было удовольствия от вкуса еды, стали ли бы мы прилагать столько усилий, залезая на верхушки деревьев, чтобы собрать фрукты, а затем надрываться, сажая семена, поливая их, пожиная плоды?»
Миша ведет к другим картинам. На минуту он останавливается перед изображением Ноя и его детей.
«Если бы заниматься любовью не было удовольствием, пришла бы мужчине мысль прилагать все эти усилия, чтобы соблазнить женщину, убедить ее раздеться, позволить себя коснуться. Согласилась бы она позволить в себя проникнуть».
Картины и скульптуры становятся все более и более игривыми. Исидор и Лукреция видят изображения средневековых сцен. Миша комментирует.
«Вопреки тому, что думают, в прошлом человек был более раскован, чем человек современный. Перелом произошел в XVI веке. Религиозные войны и показная добродетель отдалили людей друг от друга. Средние века, эпоха, которую благодаря историку Мишле считают темной, были, однако, намного более чувственными, нежели Ренессанс. До XVI века секс считался нормальной, естественной потребностью».
Миша указывает на изображение кормилицы.
«В те времена некоторые кормилицы имели привычку делать маленьким детям мастурбацию, чтобы успокоить их и помочь заснуть. Гораздо позднее стали считать, что мастурбация провоцирует болезни и даже умопомешательство. Чтобы не было эрекции, это полагалось хорошим тоном в мещанских семьях, крайнюю плоть окружали металлическим кольцом».
Он предъявляет им металлические кольца. Лукреция замечает, что их концы повернуты внутрь.
«Раньше бургомистры некоторых французских городов финансировали открытие публичных домов для равновесия своих сограждан и воспитания молодежи».
На гравюрах внутренние помещения злачных мест.
«Монахи не были обязаны воздерживаться. Был запрещен только брак, чтобы не подрывать церковные устои».
Далее сцены в общественных банях.
«В парильных, разновидностях турецких бань, мужчины и женщины купались обнаженными. Чтобы дискредитировать эти заведения, церкви понадобилась уловка, что там якобы передаются холера и чума. В конце концов, к 1530 году все бани были закрыты».
Далее шли изображения альковов. Миша указывает на гравюру.
«В семье люди чаще всего спали голыми. Постели были достаточно широкими, чтобы пригласить на них еще и служанок или проезжих. Предполагают, что тела соприкасались, пусть даже только для того, чтобы согреть друг друга. Но вот в XVI веке появляется первый элемент, противный удовольствию – ночная рубашка».
Он достает ночную рубашку того времени.
«С возникновением этой бесполезной одежды люди теряют привычку спать голыми. Соприкасаться кожей, ласкать друг друга, собираться вместе. Герцогиня Британи сообщает даже, что знатные женщины, чтобы заниматься любовью, носили ночные рубашки с круглой дырой на уровне половых органов, а над дырой были вышиты изображения святынь. С ночной рубашкой появляется целомудренность, а затем становится стыдным показывать свое тело. Люди даже купались и мылись в ночной рубашке».
Следующие предметы — вилка и платок, помещенные под стеклянный колпак.
«В эту же эпоху появляются две другие антиэпикурейские беды — платок и вилка. С первым люди прекратили касаться своих собственных носов, со вторым — продуктов. Осязание больше не требовалось. Удовольствие становилось запретом».
Они останавливаются перед литографией, изображающей святого, пожираемого львами.
«А вот и противник. Он очень рано начал наносить удары. Противоположное эпикурейству — стоицизм».
Миша морщится, произнося это слово.
«Стоики извратили стремление к удовольствию. Эпикурейцы хотят удовольствия здесь и сейчас. Стоики же воображают, что боль в настоящем гарантирует им удовольствие в будущем. Они убеждены, что чем больше страдают сейчас, тем больше будут вознаграждены завтра. Это нерационально, но таков драматизм человеческого извращения».
Миша подводит их к фотографии, на которой гора и человек, показывающий свои отмороженные пальцы.
«А альпинист, взбирающийся на Эверест, почему же он совершает этот подвиг? Как вы думаете?» Ему холодно, он страдает, но делает это, потому что полагает, что потом его полюбят намного сильнее. Ах, как я ненавижу героев.
Некоторые поступают так из романтических побуждений, медлит Лукреция.
Романтизм — главный аргумент, чтобы узаконить антигедонизм. Невозможная любовь может и романтична, но лично я предпочитаю любовь возможную. Когда девушка мне отказывает, я иду к другой. Будь я Ромео из шекспировской пьесы, я бы тут же заметил, что с родителями Джульетты будут проблемы, и дабы не морочить себе голову, ушел бы и закадрил другую.
Вы не любите стоиков, не любите героев и романтиков, короче, вы не любите ничего, что составляет красивые истории, подчеркивает Лукреция.
Зачем страдать? Ради чего отказываться от удобств и наслаждения? Уверяю вас, битва за удовольствие непроста, ее нельзя выиграть заранее. Эпикур в свое время говорил, смысл жизни в том, чтобы убегать от страдания. Но посмотрите на всех этих людей, которые причиняют себе столько боли и находят дурные причины, чтобы провоцировать и поддерживать свою депрессию.
Возможно, все это ради другого удовольствия. Жаловаться сдержанно бросает Исидор. Миша указывает на надпись «Галерея подвигов». Там висят фотографии смельчаков, пробующих мясо на вертеле у кратера вулкана, мужчин, которых массируют миловидные азиатки.
«Удовольствие — это еще и мизансцена», — уточняет Миша. «Иногда, чтобы лучше оценить изысканное блюдо, члены нашей организации в течение 2 дней воздерживаются от пищи. А еще, как вы видите на этих фотографиях, мы взбираемся на вершины послушать музыку или занимаемся любовью под водой, взяв баллоны для ныряния. Желание удовольствия — это также источник изобретательности».
Они проходят перед изображениями великих любителей удовольствия — Бахуса, Диониса. Гравюра с изображением Рабле в молодости, под которой стоял его девиз «Делай, что пожелаешь». Лабрюер — «Смеяться надо прежде, чем стать счастливым, и страха умереть без смеха».
Великие эволюционисты XIX века, такие как Герберт Спенсер и Александр Бен, хорошо это поняли. Для них способность к удовольствию — часть естественного отбора биологических видов. Уже в то время они ввели понятие «выживает самый веселый», оно проницательнее, чем «выживает сильнейший».
Миша показывает им большую библиотеку, в которой в ряд выстроились тома с яркими названиями, объединенными в столбцы «простые удовольствия», «сложные удовольствия», «одиночные удовольствия», «групповые удовольствия».
Мы попытались составить исчерпывающий список того, что дает нам особенное удовлетворение, начиная с почесывания укуса комара и кончая полетом на челночном космическом аппарате, не считая чтения газеты в кафе, прогулки по берегу реки, купания в молоке ослицы или метания гальки. Нужно иметь скромность признать, что удачная жизнь — всего лишь совокупность мгновений удовольствия.
Возможно, самый большой противник понятия удовольствия — понятие счастья. Вдруг философски объявляет Лукреция. Директор неба проявляет живой интерес к этому замечанию.
Действительно, счастье — это абсолют, который мы надеемся достичь в будущем. Удовольствие же относительно, его можно получить немедленно.
Миша подводит журналистов к бару, где дворецкий в ливрее по его требованию подает им светящуюся зеленую массу, которую окружает розовая масса, а в ней желе охренного цвета.
Что это? Попробуйте.
Кончиком острого язычка Лукреция касается краешка массы. Определенного вкусового сигнала нет. Обычно кончик языка воспринимает только сахар, и его должно быть по меньшей мере 0,5%, чтобы появилось ощущение. Лукреция корчит гримаску сомнения, но Миша настаивает. Тогда она берет ложечку и, словно готовясь к тому, чтобы принять обязательное лекарство, одним махом глотает немалое количество этого цветастого и подозрительного продукта. Ее губы вновь закрываются, чтобы прочувствовать вкус. Дабы лучше понять, она закрывает глаза. Язык ее покрыт маленькими розовыми бугорками, сосочками. Внутри каждого сосочка находится скопление яйцевидных нервных клеток, большая часть которых пробуравлена порами. Посылаемые мозгу сигналы распознаются согласно вкусу продукта — сладкий, соленый, кислый или горький. Кончик языка лучше чувствует сладкое и горькое. Соленое и кислое ощущают боковые части языка. Лукреция различает сразу всего понемногу. Сперва соленое, затем появился сладкий вкус. Потом горький, затем кислый.
«Вкусно», — признает она. «Что это?» Японское пирожное на основе красной фасоли. Я был уверен, что вам понравится.
Исидор же, любитель классических сладостей, заказывает фисташковое мороженое со взбитыми сливками.
Любите взбитые сливки? Это нормально. У этих сливок вкус материнского молока. Мы постоянно стремимся вернуться назад, чтобы снова стать детьми. Ибо таким образом мы сливаемся в одно целое с матерью, в одно целое со Вселенной. Мы сверхмогущественны. До 9 месяцев ребенок воображает, что он — это все. Мы храним воспоминания об этом иллюзорном моменте и вновь находим его частичку во взбитых сливках.
Исидор теребит свое мороженое, пока оно не превращается в аппетитную кашу из взбитых сливок и фруктов.
«Фэнш Сами часто говорил о мотивации», — бросает Исидор.
«Почему о мотивации? Давайте поговорим об удовольствии», — отвечает Миша. «Прекращение боли — удовольствие. Исчезновение страха — тоже удовольствие. Есть, спать, пить, заниматься любовью — все это удовольствие. Сами не был сторонником мотивации, он был ценителем удовольствий. Но слово «удовольствие» настолько подозрительно в наши дни, что он не мог, не рискуя, произносить его. Однако я убежден, именно это слово он имел в виду, повторяя термин «мотивация» после своей победы над Дипдлю-4. Его смерть — последнее тому доказательство. И должен сказать вам, что выражение «феншеризировать себя» снова вошло в наш жаргон. Теперь оно означает «убивать себя экстазом во время акта любви».
«То есть вы думаете, он умер от любви?» — спрашивает Лукреция, замечая позади себя еще один плакат «Лучше грех, чем лицемерие».
«Конечно! Именно фантастический оргазм разрушил его мозг!»
«Я слышу, говорят об оргазме. Мне ведь можно присоединиться к разговору?»
К ним походкой английского дэнди приближается человек. У него черные с проседью волосы, щегольские остроконечные усы, правый ус он подкручивает рукой. На нем льняной костюм, белая рубашка, а вокруг шеи небрежно повязан шелковый платок. Лицо слишком загорелое, даже для жителей Лазурного берега. Жесты несколько жеманные, но грациозные.
«Представляю вам Жерома, завсегдатая нашего клуба!»
«Надо же, Миша! Ты скрыл от меня, что у нас появились новые приверженницы, тоже пробужденные чувствами».
Человек, названный Жеромом, целует руку Лукреции.
«Жером Бержерак, к вашим услугам», — говорит он и протягивает визитную карточку, на которой действительно написано «Жером Бержерак, миллиардер-бездельник». Идея кажется Лукреции довольно забавной.
«А что значит миллиардер-бездельник?» — спрашивает она.
Жером усаживается рядом с ними, подносит свой монокль к правому глазу и морщит щеку, чтобы лучше его закрепить.
«Как-то раз я проводил время на своем 25-метровом паруснике в компании 3 call girls — рыжей, блондинки и брюнетки. Они были загорелые, словно теплые круассаны. Самый старший — всего 22. Я только что позанимался любовью с каждой по очереди и со всеми тремя одновременно и смаковал бокал шампанского, смотря вдаль, на острова, покрытые кокосовыми пальмами, на бирюзовое море и оранжевый закат. И я сказал себе: хорошо, а что я делаю теперь? У меня был сильнейший приступ хандры. Я осознал, что я на вершине всего того, что могло мне предложить человеческое общество, и что подняться выше я уже не могу, как ученики, которые получают 20 баллов из 20 и потому не имеют возможности сделать больше. Осознание этого обескуражило меня, и тогда я стал искать то, что выше вершины, и нашел небо».
Миша достает бутылку шампанского, и все они произносят тост.
«За небо! За Эпикура! За Сами!»
Жером задерживается. «Я хорошо знал Сами», — говорит Жером. «Это был великодушный человек. Ему везло в битве за благородное дело, оценку качеств человека, который всегда превзойдет машину. Он не был тем глуповатым эпикурейцем, путающим эпикурейство и эгоизм, каких можно видеть здесь, если ты мне позволишь, Миша. Сами действительно считал, что эпикурейство — путь к мудрости, не так ли?»
Он покрутил свой стакан.
«Мы помянем его в субботу, на празднике», — сообщает Миша. «Наташа тоже пообещала мне явиться».
«И мы тоже можем прийти?» — спрашивает Лукреция.
«Конечно, вы ведь теперь члены».
Жером Бержерак нехотя отходит в сторону, не преминув послать едва уловимый воздушный поцелуй.